«Самое время». Программа о важном и интересном. Прямо сейчас с Борисом Маркиным.
В студии ведущий Борис Маркин. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, сегодня в программе мы будем обсуждать высокие технологии, поговорим о развитии беспилотных систем в России в ближайшее время. У нас в студии IT-специалист, DevOps-инженер Алексей Бехелев. Алексей, приветствую.
Здравствуйте.
Смотрим сейчас, как в наше время развивается система, скажем так, беспилотного всего, начинаешь задумываться о будущем. Каждая страна, мы смотрим даже по военным конфликтам, и европейские страны, и азиатские, все стараются независимо друг от друга создавать беспилотные системы, как боевые, так и гражданские. У нас установка дана такая же, у нас и со следующего года будет дополнительное финансирование, которое вот в пилотные регионы, даже вот в ту же Рязань берем, там миллиардами исчисляются инвестиции в развитие этой отрасли. Но всегда возникает вопрос национальной безопасности в плане импортозамещения и собственного производства. Такие системы должны быть родными, но они должны быть конкурентоспособными, они должны быть еще и экономически выгодными, потому что понятно, что не все страны будут это создавать, и кто-то у кого-то будет покупать. И все надеются, что и мы будем и для себя выпускать, и для наших товарищей. Вот у нас такая же установка дана на государственном уровне. Собственно, вспоминаем слова президента Владимира Путина. Он как раз, когда затевался этот проект по пилотным регионам, делался сразу открытый намек прямым текстом, что это должно быть интересно и для гражданской составляющей, и как экспортный вариант. Вот мы можем создавать свой продукт и в плане управления им собственные. Будут ли у нас беспилотники разных планов на собственном программном обеспечении стопроцентном, стабильном и, главное, конкурентоспособном? Или пока эта отрасль вот в плане программного обеспечения у нас все-таки тоже на стадии развития?
И тут я могу дать четкий ответ – да. Потому что, во-первых, мне удалось потестировать подобного рода системы, которые написаны нашими соотечественниками. Да? И, во-первых, у нас та же компания Яндекс, беспилотные автомобили, беспилотные уже там фуры, если не ошибаюсь.
Уже по Питер-Москва ездит.
По нашим дорогам, да, по определенным трассам. И уж что говорить, у нас есть великолепные наши самые милые роботы-доставщики, которые ездят по Москве, им всем помогают, все улыбаются. Вот. И это технология уже, которая действительно отточили, и она используется в обиходе. А на тему там беспилотных летательных аппаратов я точно знаю, что, допустим, компания, вот я тестировал буквально их код, то есть они обращались ко мне за тестированием систем, и да, действительно, есть у них свой код, написан с нуля, то есть это своя собственная разработка. Там, во-первых, есть даже грузовые летательные аппараты, которые могут доставлять какие-то вещи, они используются, да, там в сельхоз угодьях и так далее, то есть они могут поднимать целую штангу.
У нас огромное количество отдаленных районов, куда да. нужно доставлять.
И вот, который я тестировал, то есть она может поднимать некий контейнер, бак с опылителем и прям по полю лететь. Удобрение это будет, либо там еще какой-то канцерогенный.
Ну, я даже вот смотрел, как раз аграрные дроны. У нас есть программное обеспечение, которое позволяет вот сейчас пролетает самолет, и все к чертовой матери заливает там, сдохните пчелы, зальем даже вот здесь вот в плохом состоянии посевы, здесь в отличном зальем всех одинаково. Дроны позволяют еще и смотреть на состояние, где нужно, сколько влить, еще дозировочку, интенсивность определять. Мало того, они летят ровно над полем, соответственно, меньше там ветром и прочим сдувает всех этих реагентов на луга и прочее, безопасность дополнительная для пчелы, и главное экономия вот этих реагентов, и там же ведь еще и, ну, серьезная химия используется, и хорошо, когда ее поменьше, там, где ее не нужно много. Вот это большой плюс, конечно же. Но вспоминаем, опять же, да, у нас аграрные дроны на самом деле испытываются уже чуть ли не лет 10, и здесь все, как говорится, рассчитано. Но мы вспоминаем, допустим, ту же военную технологию. И мы смотрим, как интенсивно начинают использоваться дроны, в том числе и в гражданской составляющей. Да, вот мы сказали про роботов-доставщиков, но они медлительные, они тихонечко по своему заданному пути идут. Те же почтовые роботы, да, вот у них есть определенный вектор, определенная там полоса, где они могут передвигаться, они двигаются. Но сейчас другие скорости, другие объемы. Скоро этого будет очень и очень много. И уже есть даже страхи, вот сейчас меняется тоже законодательство по роботам-доставщикам. Народ уже боится, что только-только начинают учиться справляться с самостоятельностью, самокатчиками, тут еще добавится. Глядишь, он еще и начнет: вы мешаете мне передвигаться, и так далее, и так далее. Как бы война роботов не началась с людьми раньше дозволенного.
Вот у них есть, конечно.
Будем ему успевать здесь.
Ну, нужно понять, что гражданские роботы — это гражданские, военные — это уже военные цели, и там основное — это позиционирование себя в пространстве, быстрое, там какое-то тихое, условное там перемещение. И я думаю, даже вот эти аграрные боты, они точно так же затачиваются чуть ли не как военные. Даже, во-первых, не потревожить всех соседей, не пролететь у них над домами и
не сбросить там, где нужно.
С эти грузы, с химикатами и подобными там реагентами и чем угодно. Вот, и что мешает использовать эти наработки в военной, а я уверен, что там бюджеты выделяются сильно побольше, на эти вещи, и думаю, что где-то в кулуарах все-таки там все это разрабатывается, используется.
И главное, потом будет интеграция, потому что сегодня есть потребность в этом, а завтра будет в гражданском, куда более широком плане.
И понятно, что они могут оттуда где-то что-то позаимствовать, отсюда позаимствовать, и все это на взаимозаменяемой там основе будет работать.
Да, тем более мы смотрим, весь мир, собственно говоря, наблюдает за военными конфликтами, которые сейчас происходят не только, как говорится, в нашем приграничье, но и мы вспоминаем Ближний Восток и так далее. Везде используются дроны сейчас. Меняется каждый месяц технология, меняются и сами летающие, ездящие, ползающие и прочие плавающие дроны. Все больше используются, опять же, те же нейросети, искусственный интеллект. Все чаще это не один оператор, а это рой дронов. Мы уже видим, что дроны сопровождения истребителей 5-6 поколения – это уже реальность, и они уже работают вместе. Вот, может быть, даже немножечко перескочим, заглянем в будущее. Не получится ли так, что вот мы сейчас начинаем, даже вот в Рязани у нас несколько школ есть, где детишек учат на операторов дронов. У нас есть серьезные организации, которые военизированы, гражданские, где подготавливают по этой профессии. Эта номинация появляется уже и в вузах. Не получится ли так, что с той скоростью развития отрасли оператор беспилотного устройства, эта профессия исчезнет через год-два, учитывая, что нейросети, учитывая, что потребность в роях и так далее, и так далее. И оперативность. Мы вспоминаем самолеты 6-7 поколения. Есть предположение, что 7-го поколения уже будет без пилота, потому что в этой технологии он становится помехой. Самолет не может летать с той скоростью, которую выдерживает пилот. И он уже действительно, уже и предыдущий, уже с 4-го плюс поколения, пилот — это ограничитель возможностей самолета. Не получится ли здесь и так, что мы сейчас учим детишек на то, что уже завтра не нужно будет?
Ну, здесь от широты использования, конечно, все зависит, но...
Я про массовость. Понятно, что всегда ручной слесарь на станке без ЧПУ будет вечным, как и сварщик или кузнец, но это единично.
Вопрос в том, насколько государство этому всему поможет, потому что если они введут хорошую законодательную базу там в той же аграрной отрасли, в тех же, допустим, складах использования таких дронов, беспилотников и подобных вещей, это же тоже юридически нужно все грамотно оформить, чтобы никто не пострадал условно. И вот эти операторы дронов, наладчики этих дронов, там, возможно, они будут уже, скажем так, перестраивать отрасли, когда все привыкли, эти пестициды ездить на тракторах обрабатывать. То есть теперь это будет человек, который просто там сидит, грубо говоря, где-то в кабинетике и раз.
Я-то просто вот это летает. Оператор, а оно сейчас и происходит. То есть приезжает машина, у которой, вот я просто видел, как у нас в Рязанской области даже это работает, машина, в которой пара-тройка дронов, химикаты и так далее, у него ноутбук, стол, все это он программирует. Уже сейчас это не оператор, где вот сидит один и джойстик управляет, куда он полетит, что сделать. Ну, сейчас это программа и несколько сразу. Но мы представляем рой. У нас миллионы гектаров. Взлетает рой, который сразу определяет и культуру, и потребность в тех или иных химикатах, удобрениях и прочем. И каждый выполняет свою функцию. Как струйный принтер в свое время. У него заряжено уже все и вся. Он сам прилетает на базу, зарядится, дополнить что-то там и так далее. Работает программа, а вот этот товарищ, который следил за программой и вводил данные, даже он уже не нужен. Где нужно подключиться спутник? где нужна нейронная сеть или искусственный интеллект и так далее.
Ну, нет.
И
насколько я знаком с нейронными сетями, все-таки операторы нужны, и прям стопроцентный результат, конечно, никакая машина сейчас пока не даст, даже в том же аграрном деле. Нужно понимать, что не всегда там на вид это можно определить, нужно брать там пробы и так далее. Опять же, там будут какие-нибудь, возможно, дроны, которые залетают в серединку поля, да, отщипнули кусочек, там, не знаю.
Проанализировать, просканировать, это можно, в принципе, уже сейчас. Инструментарий достаточно. Да. Главное, навесить его на нужное устройство.
Вот. И все же нужно взаимодействовать с людьми. Да, невозможно раз и задать туда все и сказать, вот, делай, что хочешь, потому что уровень ответственности все-таки достаточно высокий, чтобы в следующем году было что кушать, чтобы репка росла и рожка лосилась. Вот. Все-таки, по крайней мере, я так предполагаю, в ближайшие там лет 5-10 точно нужны будут операторы, аграрники, которые знают, что это делают, которые выращивают новые сорта и так далее, скрещивание вот это производят, все это там где-то посадить, где-то удобрить, где-то там новые вот эти вот тоже химикаты производятся, там менее опасные, скажем так, да, для человека. Это все в любом случае нужно будет там тестировать, делать и так далее. И опять же, эти химикаты должны там не входить в реакцию с контейнерами, в которых перевозят. То есть дроны должны тоже развиваться. Понятное дело, что один может там чуть ли не в стекле только находиться химикат, второй можно там из пластикового бака, который
легче.
Был бы
спрос, это все можно легко прочитать. Тут еще мы не забываем, что аграрный сектор у нас все-таки такой колосс старой закалки, и вот его на новый технологии пересадить, это очень большая задача.
Михалычу, зачем ему этот вентилятор?
И опять же, у меня есть Михалыч, зачем мне дрон? Это все равно работает почти там не за такие большие деньги. Вот, возможно, это не понадобится.
Да, тут на самом деле много вопросов, и прям вот так вот сходу заменить всех, конечно, не получится, но опять же, и один оператор вот этих дронов, там, взять и запрограммировать сразу 1000 и сказать летите, ну, очень сильно спорный вопрос.
Но опять же, мы вернемся к военной составляющей. У нас уже есть сейчас, извините, летающие мины, дроны, то есть, которые сидят и ждут момента, которые могут быть заряжены на, грубо говоря, уже есть фотография там Абрамса, там, каких-то других машин, Брэдли и прочее-прочее, он уже видит, что это она, взлетел и поздоровался. Вот есть рои, которые работают чуть ли не по пехоте. Но при этом участие
всегда принимает человек, потому что, во-первых...
На начало войны было 10 операторов на 10 дронов, а сейчас мы видим, что нужно, чтобы вот достаточно было корректирующего оператора, а рой максимально автономным был, для того, вот, чтобы была нужная скорость.
Да, но здесь, опять же, нужны все-таки и стратегические нюансы, да, которые только люди могут принимать. Там центр принятия решений, дают команду, в каких областях, в каких квадратах делать. И это роботу нужно объяснить каким-то образом, да, то, что здесь можно, здесь нельзя. А там, возможно, уже наши тянут этот Абрамс, и не надо его взрывать. Пожалуйста.
Здесь уже достаточно, да, свой-чужой, это есть уже давно отработано.
Да, потому что загрузить-то мы в него все можем, но как он будет определять цель? Не по флажку же все-таки, да? По флажку очень плохая идея, потому что они тоже по этому
флажку... Всегда можно повесить нужный флажок, да. Свой-чужой. В принципе, отработать систему, конечно, можно. Я просто смотрю, как прогресс движется в этой составляющей, и вот у меня такое ощущение, что мы сейчас вот на этапе Первой мировой войны, когда вот только-только танки, только-только самолеты взлетали тряпочные, там только сформировалась авиация, и проходит пара десятков лет, и уже реактивные истребители, железные машины, которые еще даже первые летчики говорят, они не взлетят, они же очень тяжелые, а там уже пошло измерение тоннами и так далее. Да, уже пошли эти танки, радиосвязь, там уже на танке на первом, мы вспоминаем, уже Вторая мировая, танки работали группами, потому что радиосвязь помогала их объединять. Вот сейчас мы видим примерно то же самое. То, что технологии ломаются буквально даже не каждый месяц, а уже чуть ли не каждый день. Вот то, что мы сейчас говорим, будет через 5-10 лет, возможно, будет через год. И здесь очень важный аспект программное обеспечение. Железо можно сделать любое. Я общался с производителями того же железа. У нас уже и двигатели для беспилотников делают, у нас уже понятно, что вся оснастка идет. Программный продукт, мы вспоминаем, мы с вами уже обсуждали операционные системы и прочее-прочее. Чем больше программистов, чем больше опыта, тем большего можно добиться. Здесь мы сможем конкурировать во всех задачах. Мы возвращаемся к началу разговора, может быть, вот уже в расширенном плане. Если понадобится научить нейросеть, если понадобится развить искусственный интеллект до вот этой составляющей, мы сможем создавать правильный программный продукт и под задачи роя дронов, и под домашние задачи, потому что мы видим, что уже и роботы-пылесосы, и оконные мойщики, и так далее, все это можно в умный дом внедрить, и дроны могут помогать нам. Есть уже ездящие роботы, мы ждем шагающих, и уже они тестируются. Здесь мы будем, если не впереди планеты всей, то как минимум наравне конкурентоспособны.
Я все же здесь оптимист. И, во-первых, у нас есть свои российские нейронные сети. Действительно, и Сбер предоставил свою нейронку, и там умные ассистенты, и все это работает. И тот же Яндекс уже даже в поисковой строке у вас нейронка, которая поможет вам в чем угодно. И в госуслугах, хоть и не очень умная, но тоже может помочь в большинстве, наверное, даже вопросов на самом деле. Вот. И тут все же на весь мир всегда славились российские программисты, потому что у них есть своя смекалочка где-то. Вот. И когда российские программисты немножечко другими путями, но могли решить действительно поставленные задачи, сложные, там, коммерчески сложные. Я все же считаю, что вот эту смекалочку у нас не отнять.
Но я вспоминаю нюанс, когда восхищенные заказчики получали продукт программный, говорили, как это вообще работает? И программисты такие, главное не трогайте.
Главное не трогать, да.
Работает не трогать.
Но задачу выполняет.
Да.
Как бы то ни было, задачу выполнять. И на самом деле и молодое поколение подрастает, и они очень легко общаются с гаджетами, делают новые, посмотрите на них, и... Что мешает нам это сделать, эти продукты? Действительно же, много ребят и кадры возвращаются в страну, в том числе сейчас достаточно большое количество людей просто вернулись в Россию, потому что, ну, не мое это, ну, березонька мне нужна. Да, да.
И язык, и уже и поддержка, кстати, и финансы, оно уже сравнимо.
Да, и здесь, на самом деле, достаточно много работы для IT-кадров, и сейчас у нас IT-шное голодание, оно идет на спад, и даже уже начинается небольшое конкуренция
за места, да.
Все-таки уровень специалистов из года в год растет, растет, растет. Поэтому я думаю, что новые вот эти головы внесут только лучшего качества кода. Вот, все меньше ошибок.
Я надеюсь, что вот этот оптимизм будет.
Да, и одно время этих тестировщиков тоже чуть ли не бесплатно учили на каждом углу. И это как раз для того, чтобы вот этих,
кстати,
чтобы этих ошибок было меньше и меньше.
Потому что тестировщиков очень мало. И, к сожалению, у нас много компаний, которые считают, что тестировщик это не нужно. Если что, мы соберем претензии пользователей. Я это знаю по нашей организации, где мы с нашим программным обеспечением боремся уже долгое время. И вот, к сожалению, есть это даже мы уже обсуждали по соцсетям и так далее.
Даже показательный момент. Огромное количество продуктов, которые импортозаместили, действительно есть. И там офисное приложение. И свои нейросети развиваются, развиваются, и они уже вышли в коммерческую основу. И те, которые генерируют изображения и еще что-то. И сейчас большое количество компаний развивают свои нейронки. Прям покупают сервера железные и на них обучают свои нейронки. И даже в Рязани у нас есть такие компании, действительно.
Но я все-таки добавлю в этот оптимизм ложку дегтя, которую я самолично видел, будучи несколько раз на различных технологических, научных выставках, конференциях и так далее. Вот заходишь в фойе, и там бегают эти роботы с экранчиками, на которых изображено милое личико, которые пытаются рассказывать, что они умные, что даже некоторые пытаются это доказывать, что они могут помочь, куда-то проводить, что-то показать. Не раз я видел роботов, не знаю, чьего производства, но рядом обязательно стоит человек с бейджем и говорит, что это наш робот, и он может поднять руку и говорит, что я могу даже поднять обе руки, я даже могу взять карандаш и не сломать, и нарисовать три буквы. Пусть у меня при этом отвалится нога, но мне это прорисовали, я это могу. А потом я вспоминаю, я не знаю, различные видео, которых в соцсетях огромное количество, где конкурирующих организаций роботы пляшут, брейк-данс, там, друг с другом и так далее, и так далее. Они уже повторяют движения человека и в пластике рук и ног, и даже лиц. Хотя это, я считаю, лишним, это даже будет пугать. Пусть это будет электронное лицо. Но тем не менее. И вот тут думаешь, что это тоже беспилотная система, это тоже роботы. Это в первую очередь программный продукт. А вот почему наши на конференциях вот эти вот роботы, которые, мне кажется, еще чуть-чуть, они скажут, убейте меня, я не могу так двигаться, как роботы из мультика 60-х годов.
Тут есть достаточно простой ответ. Просто когда начали конкуренты этим заниматься, да, и когда начали мы, это разное поколение в это время жило. И даже с учетом этого, то есть достижения за вот это вот кратчайшее время, когда, да, нас прекратили снабжать, скажем так, иностранными какими-то гаджетами и прочими вещами, предоставлять там вот эти вот услуги. И за это время мы достигли достаточно больших высот. То есть в других странах прошли пятилетия, чтобы, да, до какого-то уровня подняться. Мы буквально там за пару лет справились. Ну да, у нас уже мы можем где-то посмотреть, где-то подглядеть. Это сильно облегчает задачу. Но все же теперь уже есть наши российские наработки, которые можно уже действительно показывает миру, и мы активно их внедряем относительно других стран, которые, ну, скажем так, хоть и являются там чуть не первые из первых, но не внедряют эти технологии, сами себя побаиваются, а у нас вот те же госуслуги. А что мешает взять и всю государственную вот эту систему объединить? А у других стран, у которых там... И Apple есть, ну, и да, еще что-то. Почему нет такой системы? А как так? Они еще все-таки
даже
в банковский чек передают.
Европейских экономик, да, у них этого нет, а твой платеж, вот как мы по телефону платим, некоторые только-только начинают вводить, и все равно это может занимать там 3-5 банковских дней. А СПБ наши секундные эти переводы, это да, пока для них
это
фантастика.
Это вот очень прикольная история, как у меня знакомый переехал жить в Германию, он, его немецкий коллега что-то купил на всех, он говорит, как тебе перечислить деньги? Где? Он говорит, чек. Он говорит, а вот как-то это, он чек, я пойду когда-нибудь там в выходной свой обналичу вот это все. Я говорю, ну, классно, немцы, Volkswagen, там вот это вот все, там чуть ли не умные сами ездят, а банковская система вот на таком уровне застыла. Здесь мы более гибкие, наверное, вот, и мы можем вот эти технологии, которые буквально недавно разработали, начать применять, набить шишки, да, без багов, глюков ничего не бывает, и все случается, особенно когда ты только прощупываешь технологию, пока ты ее вот как-то делаешь, особенно если ты делаешь ее не на чем-то готовом, а набиваешь свои шишки, вот. В любом случае, все эти этапы надо пройти. И когда вот мы их пройдем, мы точно сможем сказать, а теперь это вот точно работает.
Ну да, вот хотя, опять же, в наше время никто не мешает брать пример с других, и чужие разработки – это не промышленный шпионаж, хотя и он вполне возможен. Всегда можно штыбзики заменить и в программном коде добавить моден USSR. Ой, извините. Вот. Но тут я вспоминаю даже момент, у меня вот долгое время в семье был, по-моему, Тайфун назывался, пылесос. Это как раз пример промышленного шпионажа. В советские годы наши съездили за границу и привезли пылесос. И я как-то видел в одном музее технологических особенностей оригинал и вот этот наш продукт. Во-первых, наш продукт. Вот у меня в семье он работал до последнего, до сих пор он, по-моему, рабочий, где-то у родственников остался, просто он не эксплуатирует в силу того, что уже он в каком-то плане устарел. И мы побелить потолок и так далее, он из поколения в поколение переходил, он проработал 100 лет. Вот. Единственное, что когда его заводишь, чувствуется, что работает турбина. А если ты его случайно, вот сам этот шланг, коснешься кого-то из рук, или кота засосет в лед, полностью руку оторвет. Вот, оригинал работал по-другому и не так долго. То есть наше усовершенствование, возможно, это было побочное производство какого-то там, я не знаю, вертолетного производства, отсюда звук турбины.
Вот. На вертолетных двигателях поняли, как вот обычно.
Ну, что-то хорошее. Я думаю, что можно было бы куда больше применений найти этому пылесосу дополнительно.
У нас есть автомат Калашникова и вертолетные движки. Сделаем пылесос. Будет работать всегда и точно.
Да, и многофункционально. Вот не получится так, что у нас в перспективе будут опасные роботы или что-то в этом роде. И, может быть, даже я вот под финал разговора заглянусь вперед, хочу глазами программиста, который и знает, как говорится, оболочку, и знает, что должно быть внутри. Вот как будет развиваться беспилотная отрасль у нас в перспективе, ну, ближайших лет? И увидим ли мы на своем веку, я имею в виду вот нас, для радиослушателей скажу, людей в возрасте, в определенном, и бегающих роботов и повторяющих нормальное движение и выполняющих функционал, и роботов, которые не будут сшибать самокатчиков на радость пешеходам, а все будут участники движения, будут гармонично передвигаться по имеющимся дорогам, соблюдая траекторию и даже обходя пешеходов, которые часто встречаются на проезжей части для велотранспорта, автотранспорта и прочее. Когда и как это все будет развиваться?
Ну, тут очень интересный случай. Вообще, я предполагаю, например, так, если это достаточно быстро и гибко будет все окутываться законно-правовыми актами, мы можем достаточно быстро все это действительно увидеть, потому что сейчас уже на улицах действительно ездят автомобили беспилотники, ездят эти роботы. Уже по просторам Москвы это плотно населенный город.
Там уже между были первые сбитые роботами, кстати, но по случайности.
Да, у нас сейчас приезжают к нам вот эти вот автомобили беспилотные, которые ты кнопку нажал,
он тебя куда-то повез. Я сразу сделаю важную ремарку. Мы Москву и Рязань не сравниваем. Я роботов-доставщиков частенько вижу даже в Питере, но к нам их боятся к нам везти. И я думаю, даже когда робота поставят где-нибудь на Рязанскую улицу, ну, он испугается и сбежит в Москву.
Нужно понимать, да, в регионы это доставляется более длинным путем. Угу. Сначала это все обкатывается, но, с другой стороны, к нам доставляется уже более качественный продукт. Он насбивал всех, кого мог насбивать в Москве, а теперь к нам уже добродушный пришел.
У нас нужно внедорожные колеса ставить, опять же.
Здесь просто банальная история с тем, что даже сервисы у нас появляются чуть позднее, да, там те же автомобили каршеринга и так далее у нас появились буквально вот в этом году, что ли, если не ошибаюсь. Но самокатчики, чтобы их появились рано. Я думаю, что все это будет так или иначе обкатываться в больших городах нашей необъятной. И только после этого оно будет доезжать до регионов. Сначала близлежащие регионы и так далее, и так далее. Здесь все зависит от того, как действительно государство, насколько готово поддерживать, помогать и правооблагать вот это все.
Ну, да? А есть свое видение? Вот если, допустим, мы видим, что законодательство меняется очень быстро, оно уже меняется под беспилотные системы, уже сейчас работа в Госдуме идет, и, кстати сказать, идет согласование не только по имеющимся дорогам, то есть, вот, допустим, беспилотники, которые двигаются по трассе от Москвы до Санкт-Петербурга, там совершенно другие условия, там много камер, там все по-другому делается. Но законодательство меняется уже и под обычные дороги. И, соответственно, здесь будет тоже дополнительное новшество. Меняется законодательство под летающие дроны, и, соответственно, здесь тоже будет развитие. Вот если это все сработает очень быстро, в плане программного обеспечения, технической составляющей, мозгов, я не знаю, производственных возможностей, мы можем увидеть роботов не только вот этих вот слабеньких, но уже каких-то высокотехнологичных, которых мы пока видим только на выставках каких-то, в быту. Ну, мы же мечтаем, вот тут та же Япония, уже в скором времени тот же Китай уже использует роботов, которые человекообразны. Как оказалось, вначале говорили как, что роботы человекообразны не нужны, андроиды так называемые, потому что куда их? Тебе нужно на производстве робота, у которого есть там две лапы, которые будут распределять какой-то товар, закручивать, прикручивать, заделывать. Роботам, которые занимаются производством машин, им вообще ни руки, ничего не нужно, они вот свой функционал выполняют, и ладно. Робот-доставщик, он куда-то приехал, куда-то долетел. Но потом выяснилось, что нужен человекоподобный робот, который будет помогать по дому. Нужен человекоподобный робот, который будет на производстве выполнять функции человека разнорабочего. Его просто туда отправят, он ту коробку принес, ему наплевать на условия, свет, экология, там, радиация и прочее, прочее. Да, и мы это увидим. Вот мы сможем это увидеть в ближайшие годы.
Прям роботов, которые помогают по дому, в ближайшие годы, наверное, нет. Потому что, во-первых, это достаточно сложные роботы. Даже роботы-пылесосы у нас все еще не идеальные, все еще тыкаются там головой куда-то.
Съедают когда животных, мелких, животных, домашних.
Да, провода интернета.
Да, это вот особенно большая проблема.
Да, и потом сами же без связи сидят за уголочки, пиликают. Вот. Роботы, которые коммерческие, которые помогают на производстве, сильно проще, потому что роботу достаточно показать помещение, в котором он будет работать, он его запомнит и всегда будет использовать этот шаблон. Это раз. А когда мы говорим о роботах, которые будут в разнообразных квартирах, с разной планировкой, с разным ремонтом, дизайном, да, где-то у него будет отражать.
Это фантастика, я даже про другое. Я вот иду по улице, и мне жалко людей, которые идут в костюме пельменя, раздают листовки там, или зазываются какой-то. Пусть это делает робот, людей уже жалко, это унизительно.
Вот, но они тоже обучаются, роботы обучаются, и вот даже буквально там, сколько, 3 года назад у меня появился первый робот-пылесос еще тогда, и он был чуть ли не одним из первых, он был глупый, он тыкался в вас все, что возможно, он, собственно, так и ощупывал территорию, а теперь появились лидары, камеры, что угодно, управление, они умеют роботы, ну, вот робот-пылесосы подороже определять животных,
У меня даже стены касается, у меня объезжает все абсолютно.
Лежачих носочков, определять, а носочек это или ковер вообще, и на ковре там увеличивать мощность вот этого всасывания, поднимать вот эту вот тряпочку, чтобы не намочить ковер, да? То есть прошло буквально пару лет. Прям роботов, которые человекоподобные, ну, вряд ли, потому что здесь нужно понимать, что и техническая составляющая достаточно мощная у него там, и он очень дорогой будет, в принципе, то есть позволить себе такого робота...
Ну, у нас чаще всего это и анонсов. Я вспоминаю, до последних военных конфликтов, даже еще до Сирии, у нас очень много было сюжетов по телевидению, как где-то как кто-то создал робота, который, пусть еще на колесиках, но уже с руками, там может взять автомат, может взять гранатомет и прочее, прочее. В итоге мы смотрим, когда начались серьезные конфликты, где начали использоваться активно беспилотные системы, от этого отказались. И достаточно просто колесиков или гусениц, да,
они
и такое практичнее, стабильнее.
Очень-очень сырые, то есть им нужно... Обучение. Обучение достаточно большое. Когда мы обучаем нейросеть, мы ей скармливаем тысячи миллионов вариантов за там, секунды. А вот такому роботу, чтобы все это обучиться, вот как у нас робот-доставщики появились, и вот эти вот автомобили. Сначала огромное количество людей, вот этих, и там Яндекс-водителей, у них же ставили на шапочку вот эти вот камеры, и нейросеть перерабатывала вот этот вот огромный массив информации, как водитель себя ведет в такой ситуации, в такой. Потом им нужно было все это подвычистить, да, все вот эти вот, там, где он кого-то подрезал. Так не надо делать, убираем. Этого не надо обучаться. То есть нужно это все контролировать.
Опять же, они будут ездить, я не знаю, в машинах, они будут смотреть за другим водителем и думать, а я что, рыжий, что ли?
Да.
И вот учиться у людей.
И это достаточно большой объем информации нужно получить раз, достаточно большое время на чистку вот этих вот, скажем так, плохих ситуаций, чистку вот этих вот вещей. И потом все это должно еще быть разрешено и как-то обусловлено законодательством. А если вот в тебя въезжает такая беспилотная машина, или ты в нее... А мне судиться-то с кем? Там никого нет. Кто но это?
Есть собственник агрегата.
Да, есть собственник агрегата, да. Но это, опять же, то есть чисто юридически вот до законов с агрегаторами и подобными вещами я должен был судиться с водителем, а его там нету. Все это нужно окутывать и юридической плоскостью, да, чтобы у агрегаторы знали рамки, да, дозволенного и могли программировать, да, вот. Как вот в рамках с роботом. То есть он ходит, вот если разрешить роботу обучаться на данных, которые он берет у вас в квартире, где деньги лежат, да, и ключи от сейфа знает, где
все
вот это.
Да, это опять же, как телефон.
Да, это опять же юридическая информация. Вот, допустим, в тех же, да, Алисах, Яндекс-станциях и подобных вещах, там, Маруся и прочее, прочее, они тоже сделали там такие вещи, как отключение микрофонов, зашторивание камеры, потом вы юридически покупаете это, то есть вы его активируете, вы там даете определенное согласие на то, что вот если он что-то слушает, видит и так далее, то есть ему можно это обрабатывать. Ну, понятно, что это там не конкретная фраза, а все это улетает в бигдату и общим скопом, и оно как это обезличивается, но тоже это все еще юридическая такая правовая огромная работа, потому что нужно понимать, а как это сыграет вообще в принципе. А кто-то матерится. А не начнет у нас Алиса материться?
Нейросеть вот первые вспоминаем. Да, думали, да. Сейчас их обучат, они будут там светоча разума и прочее. Они начали материться и посылать пользователей.
Они же обучились. Вы ее посылали, и она начала отвечать.
Да, шаббат, все.
Вот, и поэтому первую Алису быстренько выкатили, появилась старая. Немножечко более ограниченная в возможностях. Но вот, то есть тут очень много всяких вот этих правовых аспектов. И я думаю, что... по мере роста вот этой технологии, они будут также расти и в правовом сегменте. Люди будут задавать вопросы, а как? У нас же люди тревожные. Да он смотрит на меня этот глаз. Люди до сих пор камеры заклеивают.
Притом думаешь, вот, ну, у большинства же, ну что оно там? Вот ну, ты вот что, шпион, ничего... что
да,
ли?
Ты обычный там человек, там, живешь в домике своем. У тебя из самого непотребного это матершинные слова вот в этом доме. Ну все, вот, ну что?
Все равно все камеры заклеят, да, видите?
Выкрасить. И поэтому много-много-много всяких нюансов, и просто из-за юридической вот этой информации, и из-за вот этого долгого обучения и долгой вот этой вот дотяжки вот этого программного обучения, это все-таки на более долгий срок. А для какой-то там бизнес-составляющей это может случиться уже в ближайшие годы, потому что роботу могут указать рамки его действия.
Ну, ему... робот пельмени с листовками, уже хотя бы что-то.
Да, ему могут сказать четкие, вот твоя задача делать вот это, вот это, вот это.
И он для промоушена это было бы, конечно, хорошо.
Он сильно ограничен в своих возможностях, но при этом может...
Я вспоминаю Зарядье, куда периодически мы, отправляясь в Москву, заходим насладиться, как говорится, культурной составляющей, парковой составляющей, правильно оформленной. Там есть робот, который делает тебе мороженое.
Да, да.
Вообще красота, замечательно. Я как-то вот постоял в очереди за этим мороженым. Фигня, конечно. Но сам процесс, посмотреть, как это происходит. Это уже хорошо, но я даже вот мечтал о другом. Вспоминая японский опыт и их развитие роботизированных технологий, демографически старая страна и так далее, мы все не хотим быть обузой родственникам. Мы не хотим... Мы обычно заводим детей со словами, а кто в старости принесет стакан? Но мы не хотим заставлять детей вот... немощь вот эту и так далее. Мы хотим, чтобы они развивались, жили, а мы не были им обузой, чтобы они там просто по праздникам приходили и как бы тебя ни любили, все равно это, ну, нехорошо. И тебе неудобно кого-то напрягать, и чтобы кто-то видел твою немощь старческую, да? И нехорошо детям иногда видеть вот какой-то вот закат в каком-то плане. Это печальная история. Но если японский сценарий сработает, и китайцы над подобным тоже работают, и уже начинается производство в перспективе подобных работ, вот робот, который поможет тебе и в старости принесет стакан воды, и, извиняюсь, из магазина палку колбасы, пока позволяет панкреатит и прочее перерабатывать такую пищу. Вот это такой немножечко черный юмор. Вот на самом деле мечта большинства, кто не боится новых технологий. Да, мы боимся там войны роботов и так далее, но он посмотрит в твой фитнес-трекер и поймет, что ты ему не враг.
Вот. У этого просто ключ заберите.
Да, и все, абсолютно. Но в то же время возможна помощь. Вот мы ждем этого момента. Я все-таки добью предыдущий вопрос. Возможно ли это перспектива, я не знаю, при законодательных нюансах, там, стоимости. Мы знаем, что первые машины стоили как чугунный мост, первые роботы стоили как чугунный мост, первые коптеры стоили очень дорого. Сейчас эта игрушка, которая на маркетплейсах стоит 1500 рублей, с возможностью управления с телефона, умными всякими устройствами и прочим. Машины, да, в последнее время подорожали, но, тем не менее, от массовости. Если эти роботы будут производиться в огромных количествах, то они тоже будут стоить недорого. Возможно ли, что это станет перспективой ближайших, ну, 10-20 лет, может быть. И мы опять же заглядываем, как двигается прогресс, что мы тоже сегодня не раз уже обсуждали, что иногда это семимильными шагами просто.
Ну, насчет в десятилетку бизнес-роботы точно будут. Я прям почти полностью...
А на них и будет обкатка как раз, то есть
да,
уже позитив.
То есть им все-таки нужна вот эта база на чем-то обучаться. Угу. Если они хоть какую-то волю им дадут там, уже неплохо. То есть, допустим, выходить сгружать, допустим, с фуры приехавшие, а фуры ну, каждый вот, раз да. по-разному
да,
становятся.
Да, да, да. Вот почему я вспоминаю роботов-андроидов, да. То, собственно, они, у них функционал разный. Это разнорабочие. Замена разнорабочих, которых
да.
все меньше, кстати.
Да, и они там будут давать им некоторую возможность обучаться и какие-то немного разные задачи решать, то это сильно приблизит уже и таких роботов, которые в некоммерческой плоскости просто будут доступны
в
для обычного человека.
В дирекции благоустройства города не хватает людей. Сегодня робот кладет асфальт, завтра срежет цветы и поливает. Это же красота.
Да, и не уходят в загул. И могут
да,
понять,
и
идет дождь или нет.
И не уедут в машине ДБГ и не врежутся в салон в центре да, города. Вспоминается да. сразу последние
так,
нюансы.
Так получилось.
Вот. То есть лет через 20 мы можем ждать уже и роботов на дому?
На дому, да, возможно. И если на роботах-пылесосах они действительно научатся определять свое местоположение в доме, где что находится, потому что вещи они уже определяют, да, где что лежит, и понимать, как с какой вещью взаимодействовать можно, да, там носочек, он... Чем сильнее это, тем сильнее он мнется, да, а яйцо нельзя сминать, ну, не да. стоит этого делать, да, то, скорее всего, да, уже, ну, возможно, не человекоподобные, они там на каких-нибудь там роликах и еще чем-то, ну, на колесах.
Нет, вот сейчас работа идет, я даже вспоминаю,
будут ездить,
да.
но уже будут такие клешнеподобные, которые
сейчас
могут брать вещи,
использовать. Сейчас большинство производителей подобных технологий, вот за границей, они идут по пути, мы Сейку не будем вспоминать первых японских роботов, и не будем Маска вспоминать с его работами, но подавляющее большинство производителей, которые делают ставку на роботов, как раз вот в начале бизнеса, а потом уже и которые в быту будут встречаться, если наращивание производства будет, именно... человекоподобные.
Ходящие.
И, да, в основном упор идет на это. Так что вот, наверное, и нам нужно рассчитывать на подобное. Ну, я не представляю, как даже на гусеничном ходу робот заберется в старую хрущевку, помочь старику сходить в магазин.
Вот заодно и напишет через госуслуги о том, что надо остановить.
Вот, да. Кстати, тоже
в приложении.
Да, от робота только пользы будет.
Ну да, с такой перспективой в течение 20 лет почему бы и нет. Ну, все будет упираться в стоимость, но так
вот
или иначе.
Да, но опять же, вот вспоминаем ценообразование. Если все будет по уму, если не будет каких-то там заградительных моментов и так далее, все может стать доступным.
Здесь, да, на самом деле, брать там, в пример, те же роботы-пылесосы, они к нам пришли достаточно дорогими и такими... тупенькими, а сейчас чуть ли не у каждого производителя есть этот робот-пылесос за вменяемые вполне деньги, который тебе все это и не тыкается в каждый угол носом,
ну, да.
действительно уже стоит нормально денег. И их себе, да, может позволить огромное количество людей, да, и не только там высокий класс наших граждан, но и обычные люди.
Ну да, да, да. Так что, может быть, вот как раз на этой позитивной ноте заканчиваем наш разговор, дорогие друзья, о развитии, наверное, даже не только в ближайшем будущем беспилотных систем. Мы разговаривали сегодня с IT-специалистом, DevOps-инженером Алексеем Бехелевым. Алексей, спасибо за эту познавательную беседу.
И вам спасибо.
Также над этой программой для вас работали звукорежиссер Павел Захаров и я, ведущий Борис Маркин. Удачи и до встречи.
«Самое время» – программа о важном и интересном с Борисом Маркиным.